Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема, которую мы анонсировали уже в понедельник, к чему приведет разрыв Кремля с Европой. Она вызвана тем, что за это время министр иностранных дел России Лавров дважды уже, один раз в интервью Соловьеву, другой раз в... на встрече с финским министром 3 дня назад, подтвердил, что Российская Федерация готова к любому развитию отношений с Европейским Союзом, что он ведет дело к разрыву, что контакты практически находятся на нуле, ну и как следствие, если это и приведет к разрыву, то, как говорится, Россия к этому готова, не страждет, но, как говорится, будет исходить из того, что отношения будут практически разорваны. Вот это произвело некий фурор, и в первую очередь, наверное, потому, что многие из нас, многие слушатели, точнее говоря, ассоциируют отношения с Евросоюзом как отношения с Европой. Это не одно и то же, но мы эту тему, собственно, сегодня обсудим, что имелось в виду и почему именно Лавров сделал такое заявление и к чему это может привести, если вообще к чему-либо приведет. Саш, что, какое твое мнение?
Ну, на мой взгляд, так сказать, конечно, он это сказал не подумавши. Просто это была провокация со стороны Соловьева, и тот на нее поддался, все слова, произнесенные о том, что если надо готовиться, если биться за мир, то надо готовиться к войне и прочее, прочее, прочее. Значит, ну, у нас, конечно, финны его тут же потроллили в обратную сторону, они сказали, ну и чего, от шенгенских виз откажешься. Ну, самое простое, так это вот элементарная вещь, так сказать. Я уже не говорю о том, что перестанем газ продавать или нефть продавать, лес продавать, так, и без чего же так, не запустим сюда так эти импортные изделия. То есть все это носит какой-то характер, так сказать. Я понимаю, когда какая-то сильная страна, у которой, так сказать, есть много чего, ну, например, Соединенные Штаты, нападают в этом плане на Северную Корею и говорит, мы вам запретим сюда ввозить все металлы, так сказать, и даже они не могут перевезти туда самокаты электрические, да, что меня раздражало, то есть в городе, что нет электрических самокатов. Велосипеды есть электрические, а самокаты, они, очевидно, сами производят. Угу. А то, что самокатов, которые уже в цивилизованном мире катаются на этих самокатах, нету. Это неудобно. Это было бы им в жилу. Я просто посмотрел так, по рельефу, по возможностям, как раз то, что им надо. И мне понятно, когда одна страна наказывает другую и не дает возить металл или там самокаты. Когда страна, которая все потребляет цивилизованное, так сказать, оттедово, расплачивается сырьем, говорит, что мы от чего-то откажемся. Но это выглядит, ну, по меньшей мере, так это не очень серьезно. Ты за чей счет собираешься ругаться с Европой? Тебе охота поругаться. Ну, ругайся. Ругайся. Чего ты, так сказать, заставляешь людей-то заниматься этим вопросом? Совершенно никто не хочет не ругаться ни с Европой, ни с Китаем, ни с кем. Вообще, это занятие такое бессмысленное. Ругаться с кем-либо, тем более самому лезть в эту драку, в которой ни выигрыша нет, ни смысла нет, осуществить невозможно. То есть вот мне представляется это крайне-крайне чудным заявлением. Единственное, что перебило сегодня, так как это не в нашей теме, так сказать, но я 5 минут назад не могу не отметить. Я посмотрел Караулова на канале, рекомендую нашим слушателям глянуть. Он без особых комментариев дал поздравление Следственного комитета с 14-летним детям. С напоминанием о том, что в 14 лет у них наступает уголовная ответственность за убийство, терроризм, изнасилование и все прочее. Все это по очереди девушки в форме следственной, так сказать, произносили слова. Впечатляющее поздравление, так сказать. Она переплюнула Лаврова, Захарова, так сказать, всех других дураков из МИДа. Следственный комитет отыгрался. То есть вот конкретно они... Я просто под впечатлением этого нахожусь тех текстов, которые они произнесли. Рекомендую посмотреть после нашей передачи. Но вот Лавров тоже постарался затянуться за этим, но у него не получилось, по-моему.
Угу. Ну, я немножко попытаюсь снять драматический накал с этого разрыва отношений с Европой, так его во всяком случае называют в прессе, поскольку, естественно, ни о каком разрыве отношений с Европой не идет, да и вообще говорить тут это в плоскости шенгенских виз, кто от них откажется или не откажется, не имеет никакого смысла, потому что шенгенский виз зависит не от государств, которые хотят ими воспользоваться, а от стран, которые их дают. Если страны пришли между собой к соглашению, что у них есть общие визы, то независимо от того, находишься ты с ними в отношениях или не находишься, национальных виз больше не существует. Существуют только общие шенгенские. Вы как хотите, так и ешьте. Вот, поэтому ну, это дипломатических отношений с Европой не зависит никак, равно как и поставки товаров тех или других в те и другие стороны, то есть это совершенно другие плоскости. И вот почему. Евросоюз, о котором идет речь, это на самом деле большая бюрократическая структура, которая предполагается или предполагалась, возьмет на себя функции наднационального правительства. Это правительство именуется комиссией Евросоюза, а соответственно министры комиссарами. И вот эти вот комиссары как бы от имени всех членов Евросоюза должны выдвигать те или иные инициативы, добиваться тех или иных решений как бы за всех. Но при этом надо иметь в виду, что национальные те же самые министерства, правительства как бы никто не упразднял. И вообще-то все они занимаются ровно той же самой деятельностью, только в своем национальном масштабе, что регулярно ставит вопрос, а кто, собственно, тут главный-то, что преимущественное, европейское или национальное. В разных странах об этом считают по-разному. Во всяком случае, очевидно, что центр тяжести находится на сегодняшний день все-таки на национальном, а не на европейском уровне. И это тем более очевидно по двум причинам. Во-первых, сам Европейский Союз, как объединение, в отличие от НАТО, он строился как бы для экономического противостояния в первую очередь Соединенным Штатам. То есть понятно, что когда имеется такой колосс по ту сторону Атлантического океана, то с этой индивидуальным одним государством европейского масштаба как-то сотрудничать или противостоять сложно. Поэтому идея, которая бродила еще с начала 50-х годов и вылилась сначала в Европейское объединение угля и стали, а потом постепенно доросла до Евросоюза, Еврокомиссии, Объединенной Евро, Шенгенской зоны и так далее, она все-таки имела в виду создать общее такое политическое пространство, которое бы обладало ну, равным весом за океанским партнером. Вот идея была такая. Надо сказать, что заокеанский партнер относился к этому всегда, так сказать, очень осторожно. Ну, это мы видели особенно во времена Трампа, но и до Трампа. Надо сказать, что Соединенные Штаты терпели всякое европейское такое сотрудничество с ними по общей линии, постольку поскольку. Они предпочитали им всегда национальные контакты. Вот министр с министром, главой государств, главой государств. Ну, если хотите, мы примем тут и главу Евросоюза, и ваших министров. Но это для Соединенных Штатов оставалось что-то вроде общественной организации. То есть вы так как бы сами по себе, вам что-то там делегировали, мы поговорим о том, о сём, но решать будем вопросы на национальном уровне. Естественно, с их позиции это удобнее. А с этого вопроса, а для чего тогда нужен Евросоюз в отношениях с Россией? Ну, самое главное, пожалуй, это то, что с тех пор, когда Евросоюз расширился и стал включать уже больше 12, а сейчас уже 27 стран, в нем с условием принципа консенсуса, который с создания Евросоюза не менялся, обрели право голоса те, кого раньше за голосами как бы и не числили. Ну, я имею в виду ту же самую Прибалтику, энные страны Восточной Европы, включая самую громкоголосую из них Польшу, которые, собственно, все какие-либо то ни было попытки примирения или там антиконфронтации с Россией, она тормозит достаточно резко, делает это постоянно, потому что, ну, собственно, это американские, как говорится, анклавы в европейском теле, они этого не скрывают и, в общем-то, ориентируются на Соединенные Штаты. Что делает в самой Европе внутри отношения очень неуютными. Потому что есть традиционные страны Западной Европы, да, там та же Германия, Франция, Испания, Италия, у которых есть свои видения проблемы, свои ценности. И тут к ним как бы в довесок приползает вот Восточная Европа, которая хочет вовсю конфронтировать с Москвой при любых значениях. Да? И начинает говорить, нет, мы будем только общие ценности проводить, которые устраивают и вас, и нас. А и вас, и нас устраивают только наши ценности. Поэтому это уже с самого начала, как это начало, пошел этот процесс, это уже ставило отношения с Европой в двухмысленные отношения. Особенно они дошли до этого сейчас, потому что, как говорится, конфронтационных тем много. Позиция, так сказать, вот этих вот, грубо говоря, про американских анклавов, она достаточно ясная. Договориться с ними невозможно, потому что, ну, западная, то есть американская точка зрения на этот счет достаточно радикальна. Им надо какую-то шпынь, так сказать, спину России вбить при любом отношении. Поэтому какой смысл, в общем-то, поддерживать отношения с Евросоюзом в этом смысле, как с какой-то организацией? Надо относиться к ней как к общественной организации, так как примерно делают это Соединенные Штаты. Они не называют его никогда общественной организацией. Вообще они не высказываются на эту тему. Евросоюз и Евросоюз. Но практическое отношение к нему вот как к общественной организации. Значит, к клубу какому-то. Ну, как семерку можно считать клубом. Там, или двадцатку, или, там, или кого-то еще. Вот поэтому никакой драматической ноты в этом на самом деле нет. То есть, если надо как бы игнорировать отношения с Евросоюзом, потому что с ним уже ни до чего больше договориться нельзя, значит, надо их игнорировать, никакой беды абсолютно это не принесет, никакой драмы это тоже не принесет. Входим мы в Совет Европы, не входим мы в Совет Европы. Это абсолютно никакого значения не имеет. Имело когда-то, ну, может быть, 20 или 30 лет назад, я даже не имею в виду для правительства, а скорее для нас, когда мы еще, ну, скажем, с полным благорасположением относились к таким институтам, как Европейский суд по правам человека. Ну, казалось, вот это какая-то инстанция, которая за российским беззаконием, которая в разные годы имела разные пропорции, она может принять справедливое, так сказать, какое-то решение, во всяком случае, к ней можно апеллировать. Сейчас, 30 лет спустя, можно уже сказать, плавали, знаем. Никакого она решения не примет, если это не продиктовано политическими силами, а если примет, только так, как это нужно в их сторону. Примеров масса, в том числе наших личных. Поэтому что там, собственно, терять-то осталось? Да, в общем-то, ничего. Ну, при помощи Совета Европы у нас имеется мораторий на смертную казнь. Мера, которая, прямо скажем, большинством населения не одобряется. Я не сторонник и не противник смертной казни, я просто констатирую факт, что вот это так происходит. Поэтому, собственно, больших потерь-то от этого не видно. И я думаю, что Лавров, конечно, не сгоряча это все сказал Соловьеву, тем более, что такие вопросы, как правило, проговариваются заранее, и все эти экспромты, они отнюдь не неожиданные, а уже расписываются по знакомым лекалам. Кстати, именно поэтому в этом участвовал Соловьев. Вот. А то, что касается, собственно, самого Лаврова, он просто озвучил позицию, которую надо было озвучить в удобном контексте. Контекст представился. Был визит Борреля, он поскандалил здесь, вернее, не здесь, а там уже, так сказать, дальше в Европе. И как бы ситуация плавно подкатила к тому, что под, так сказать, благоприятную обстановку можно все это дело спустить на тормозах. Так что здесь, я думаю, как раз политический ход был вполне рассчитан, а ситуация ожидаемая. Пожалуйста, Саша.
Мне глубоко начхать на отношения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Мне тут совершенно как-то воспринимают они их как клуб, не воспринимают они их как клуб. Я знаю, что Европейский Союз существует, он объединен целым рядом совместных решений, совместных законов, имеет общие какие-то не только органы власти, но и фактически границу. Шенгенская зона – это единая граница Европейского Союза, по большому счету. И мне представляется, что так, мой министр иностранных дел выступает как клоун и начинает выступать, что мы, мол, тут что-то выйдем, не выйдем из отношений и все прочее. Значит, мне это глубоко неприятно, непонятно. Я чувствую себя каким-то идиотом, что так, он, моська, которая лает на слона, высказывает, что у него какие-то будут отношения. Причем мне глубоко безразличны даже, так сказать, прибалтийские страны и Польша в этом плане, и вообще страны, бывшие соцлагеря. Они короли особо не играют в Европейском Союзе. Но то, что Европейский Союз – это 500 миллионов человек, обладающий так колоссальной емкостью рынка, современными технологиями, ЦЕРНом, своим космосом, своей культурой, своим потенциалом туристическим. Значит, мне это достаточно очевидно, понятно. Идти и ругаться просто ни с чего. Из того, что мы неудачно не могли сумели отравить Навального. По этой причине мы с вами расторгнем отношения. Но это из категории «нашему царю фигу показали, умрем все за это». Вот из этой и подобного. Поэтому я отношусь к этому плохо, я считаю, что это глупость. Более того, когда начали еще что-то оправдываться, говорить слова, Захарова начала говорить слова так и по этой части, что она вообще не сильно внятная по этой части. Это не дипломатия, это не иностранные дела, это не культура, это не родение за государственные интересы. Это какая-то глупость, которая, так сказать, она даже не имеет никакого оправдания. Глупость внутреннего, причем разлива. Внутреннего. То есть у нас нет конфликта с Евросоюзом. Нету. Вот как такового. Нету. Мы им что-то продаем, они нам что-то продают успешно, все это происходит. У нас конфликт внутри страны. Не могли отравить человека. Не сумели. 30 человек ездило и не отравило. Поймали, попались. Значит, естественно, урчание какое-то произошло с той стороны. В ответ на это урчание недовольное. Мы говорим, а мы с вами разорвем отношения. Ну, выглядит как простой идиотизм. А какие у них отношения между Польшей, Прибалтикой, Соединенными Штатами? Да это вообще не обсуждаемый вопрос. К нам-то это какое имеет отношение? Я даже не знаю, что они, какие отношения, хорошие, плохие. И наплевать мне с высокой колокольни. Вот я что думаю по этому поводу.
Ну, что касается отравления Навального, то мне сразу вспоминается восточная пословица: сколько раз не говори халва, во рту слаще не станет. Это отравление Навального, это фейки, об этом много раз тоже говорил в нашем эфире. Можно считать по-разному, Саша считает одно, я считаю другое. Но от этого, от того, что мы чаще будем повторять, Навальный отравлен, бедный, несчастный, вот, от этого отравление правдивее не станет. Так или иначе, это вы можете просто обратиться в нашу прошедшую передачу, чтобы не поднимать все это заново. Вот. Что же касается самих отношений в Европе, вот это вот редкостный случай, когда мне за министра не стыдно. Потому что я знаю достаточно хорошо Европу, я понимаю, что с ней можно говорить только таким языком. Тогда она становится внятным и понятным. Как только ее начинают гладить по шерсти, там что-то замалчивать и отмалчиваться, это тебя воспринимают совершенно неправильно, как позицию упадническую. И, как следствие, наседают еще больше. Я в этой связи, так сказать, эта проблема на самом деле взялась не современной российской власти. Она существовала и при советской власти, она существовала и до советской власти. И, так сказать, Россия в разных контекстах все равно окружающий мир не устраивала. По разным причинам, но в первую очередь, потому что она достаточно большая, и ее трудно поставить на колени. Вот трудно ее там осадить, принудить к сотрудничеству, как, например, Францию принудили после поражения 40-го года. Принудить так же, как принудили Германию к сотрудничеству, когда ее оккупировали, там, и прочее, прочее. То есть каждая из европейских стран в том или ином виде, она через это прошла, и, в общем, понимает, что с Россией такое не получится. Это нервирует всех. И это выражается достаточно часто и в самых разных контекстах. Я напомню вам известную фразу Александра Третьего, которую часто у нас любят цитировать, что у России только два союзника, ее армия и флот. Вот это только половина цитаты. Потому что вторая половина, она звучит так. Все остальные при первой возможности на нас ополчатся. Это говорил Александр Третий. Тогда, извините, еще и большевиков не было, и коммунизма не было, и идеологической конфронтации не было. Вообще ничего не было. Да? Но это уже говорил император всероссийский, который понимал тот контекст, в котором он оказался. И он был прав, между прочим. Когда я вот переводил книгу Бакунина «Полемика против евреев», которая у нас выложена на сайте, она посвящена полемике с Марксом. И в частности, Бакунин критикует Маркса как раз за то, что он стоит на антирусских позициях и детально цитирует эти позиции. Как надо осадить Россию, как надо ограничить ее, так сказать, за горными крепостями Кавказа и прочее. Причем эти вещи, они написаны даже в коммунистическом манифесте. Вот, пожалуйста, коммунистический манифест партии, 1848 год, автор Карл Маркс. Вот в нем уже эти вещи написаны. Они существовали, разумеется, и до него, он просто их выразил, так сказать, словесно. Поэтому то, что этому надо противостоять, этому нельзя подходить так, как подходили Ельцин с Козыревым, мы противоположную позицию знаем. Как сделать так, чтобы тобой все были довольны? Ответ: вот Ельцин и Козырев. В последствиях их творения мы живем по сегодняшний день. Так что здесь, по-моему, наконец-то власть взялась за ум, потому что так или иначе, даже когда она сменится и когда ей на смену придет другая, я вас уверяю, отношение к России ничуть не изменится. Оно, собственно, 93-й год только это доказало. Пожалуйста, Саша.
Александр Третий был давно. Последние две мировых войны мы имели союзников. В одном случае с этими союзниками победили во Второй мировой войне. В другой, так сказать, бросили союзников и вышли из войны. Кто на нас ополчился во время первой из союзников? Кто ополчился из второй из союзников? Такого как-то не было. Была обратная ситуация. Значит, Болгария воевала на стороне Гитлера, а потом перешла на нашу сторону. Например. Такое было. А так, чтобы кто-то перевернулся в обратную сторону, такого не было. Я не знаю, так сказать, понимаешь, можно вспоминать, так сказать, Александра Македонского, там еще какие-то так и древнейшие события. Значит, вполне себе союзнические были отношения во Второй мировой войны. Значительно благодаря этим союзническим отношениям мы победили Гитлера. Просто технически, так сказать, нам подкидывали, прям скажем, немало. и конвоями, и перегонами, и, так сказать, и яичным порошком, и тушенкой, и самолетами, и оружием, и студебекерами, и чем ни попадя. Ну, ты говоришь вещи, которые не, и строишь на них потом на заключение, что нам Европа не нужна. Нужна нам Европа. Нужна. И она нам в данной ситуации дает больше, чем мы ей даем. Чем мы даем в последнее время, чем мы экспортируем, я с точки зрения этих ценностей, да ничего, какие-то сплошные убийства, жульки, там и ничего не попадет. Какие мы проблемы? Мы с поляками сейчас уже не испытываем никаких проблем. Но отделились они, отделились, ушли из нашего там, политического лагеря, там и чего. Чего проблема какая с Польшей? Никакой проблемы нет. Поэтому я так сказать... Мне это необъяснимо и непонятно.
Угу. Ну, я понимаю, что, конечно, про Александра Македонского и вообще, так сказать, царя Гороха хочется вспомнить тогда, когда надо избежать исторической ретроспективы. То есть представить, что все это случилось бы сейчас. На самом деле это случилось не сейчас, это было всегда. И это тоже надо признать, потому что государи-императоры, в данном случае это не дело рук большевиков-коммунистов, они строили историческую Россию именно потому, что знали, что рано или поздно на них будут накладываться санкции, они будут в изоляции. Да, собственно, так и было. Все средние века это было до этого. Поэтому ничего здесь странного и нового для России нет. Что касается союзников. Вот я достаточно хорошо знаю Европу, жил в ней, понимаю, работал, все. То, что представляет, что там какие-то белые и пушистые ребята, которые для нас делают больше всего, потому что, ну, они по жизни такие добрые. Они вот так вот это вот по-европейски, по-цивилизованному. Не приведи Господь там кого-то обидеть водометом там или резиновой пулей огреть. Это не, ну, бывает. А так вообще они хорошие, добрые, пушистые, поэтому хотят просто нас вразумить, глупых. А если правительство этому сопротивляется или кто-то еще, то, конечно, тогда уже приходится применять санкции и все прочее. Вот нифига подобного. Они всегда действовали корыстно из своих собственных интересов. Это, если угодно, европейская философия. И когда они помогали нам во Второй мировой войне, то не потому, а ради спасения собственной шкуры. И правильно делали. Потому что понимали, что если они не будут нам помогать, то им кранты. Но в первую очередь Великобритания. А там это уже, так сказать, до Соединенных Штатов недалеко. Это все было вполне прозрачно, цинично и, так сказать, беспринципно. Точно так же, как после окончания войны, так сказать, те самые игрушки, которые доставлялись нам бесплатно по ленд-лизу, их точно так же забирали обратно или потребовали оплатить. Это было вполне, так сказать, по-европейски, по-американски. Еще не было холодной войны, я хочу подчеркнуть. Это было вот прямо в конце, так сказать, самых дружеских отношений. И в Первую мировую войну то же самое. Были союзники, но союзники, которые были заинтересованы в том, чтобы война шла для Германии на два фронта. Вот и все. И в тот момент, когда Россия уже вышла из войны, да, так сказать, победа уже была близка. Они действительно победили, в конце концов. И, так сказать, все барыши достались им. Ну, что же, очень хорошо. Они как бы их заслужили, их и получили. Получили, как следствие, Версальский договор, где поделили Германию так, как считали по справедливости. Из чего, собственно, и выросла дальше проблема Гитлера и проблема Второй мировой войны, как продолжение Первой, если уж на то пошло. Так что Европа – это отнюдь не белые зайчики пушистые, которые просто действуют, исходя из... общего доброходства и цивилизованных ценностей. Просто это, так сказать, вполне прагматичные, предельно, так сказать, жесткие в этом смысле люди. И каждый раз, когда вот Россия на какой-то счет предъявляет претензии, это не обязательно нынешнее, это прошлое или кому угодно. Лучше спросить, вот если таким же образом им бы предъявлялись претензии по поводу их внутренней политики. Ну, там сегодня какого-то испанского блогера арестовали, вчера там желтые жилеты, позавчера там еще что-то. Вот они как бы в этом смысле посмотрели, чтобы на них санкции какие-то наложить? Да не приведи Господь, да ты что, вмешиваешься в наши внутренние дела, да как у тебя вообще язык повернулся? Это нормальная европейская логика. И она всегда такой была и дальше не изменится. Так что этому надо относиться как к понятному событию. Мне просто очень я рад, наконец, что, так сказать, с вот этой вот идеей, так сказать, подведомственности европейским ценностям мы наконец разорвали хотя бы формально. Пожалуйста, Саша.
Я не говорил, что они белые пушистые. Не говорил. Угу. Я говорил о том, что Александр III был раньше, чем Первая мировая война и Вторая мировая война. Угу. И в том и в другом случае, так сказать, не в случае Александра III, а в случае последних двух мировых войн, то есть колоссальных политических событий с неисчислимыми жертвами, В обоих случаях у нас были союзники в Европе и на Западе. И эти союзники свои обязательства выполнили. Не потому, что они белые пушистые. И мы тоже не сильно белые пушистые. А союзники выполняют свои обязательства, потому что им это выгодно. И они их выполнили. Они это сделали. Я об этом и говорю. Я об этом говорю. В сравнении с Александром Третьим, в котором там могли быть варианты так сказать, его рассуждений по поводу того, что у нас союзника два армия и флот, остальные все нас предадут. Значит, не произошло это. В 20 веке не произошло. По поводу того, что ежели, предположим, испанского блогера преследуют, и в этом виновато правительство. Надо объявлять санкции, а я ничего в этом не вижу, так сказать. Если там действительно какой-нибудь мерзавец в испанском правительстве отравил испанского блогера, или так сказать, что-то произвел, или арестовал его, так сказать, незаконно, и украл деньги, построил дворец больше, чем Альгамбра, так сказать. Почему? Надо объявить санкции и этому бизнесмену, который воровал вместе с ним деньги, и чиновнику, который, и подать в Европейский суд, и так сказать, кошмарить их в средствах массовой информации. Это правильно, если это безобразие. Почему мы должны молчать? Если это безобразие, то надо говорить об этом открыто. Если незаконно побили французских протестующих, так сказать, на улице, надо говорить об этом. Надо говорить об этом. И говорить не здесь, внутри, о том, что там что-то плохо. А им говорить, что у вас плохо, вы побили, вы несправедливо их полили водой там или еще, если это событие произошло. Почему надо молчать? Почему мы гордимся тем, что мы молчим? Не надо этим гордиться, этого надо стыдиться. Надо высказывать, если есть претензии. Убили негра в Соединенных Штатах незаконно. Надо заступаться за негра. Убили полицейского негра, разъяренные, так сказать, нанесли урон. Надо заступаться за негра. Это правильная политика, и она ничем не надо этого не стыдиться, не гордиться. Это правильная политика, и надо этим заниматься. И у нас для этого есть СМИ, для этого есть иностранные дела, для этого есть давление. Возьмем и закроем счет в Сбербанке у испанского кого там министра или того, кто там блогера преследовал. И ВТБ закроем, так, и заморозим его активы у нас. Угу. Это правильное решение.
Угу. Не, ну я считаю, что действительно согласен с тобой совершенно, что надо выступать по этому поводу достаточно активно. И здесь действительно, так сказать, власти еще не набрали нужного разгона, а надо было бы давно это сделать. Во всяком случае, если когда-либо оппозиция придет к власти, так сказать, в России, я очень надеюсь, что наше Министерство иностранных дел в этом случае будет поступать именно так. И независимо от того, делаются какие-то акции по отношению к нам или нет. Но тут есть один нюанс. Его тоже не надо опускать. Вот когда это все происходит с той стороны, то это происходит как бы по линии Евросоюза. То есть вот этой вот самой общественной организации, которая вроде бы есть и вроде бы ее нет, и она вот предъявляет претензии. А вот национальные организации, как мы можем заметить, в данном случае Министерство иностранных дел, так говоря, делают это гораздо скромнее, чтобы не сказать, не делают вообще или почти вообще. Какие-то делают, какие-то нет. В общем, относятся к этому делу очень по-разному. И поэтому получается, что когда мы должны апеллировать, так сказать, к общественному мнению на Западе, то мы это делаем адресно по тем или другим странам, где это все происходит. А нам это все выкатывают со стороны Евросоюза. Но как бы каждая отдельная страна, она в этом случае ни при чем. Потому что это некое общее коллективное мнение. Поэтому я считаю, что здесь вообще отношения с Евросоюзом, это отношения какие-то убогие, инвалидные. Они вообще-то нафиг никому не нужны. И тем более сейчас, когда от этого Евросоюза он как бы начинает крошиться по частям. Начинает крошить Шенгенская зона. Потому что каждая из стран вводит свои национальные ограничения и, в общем-то, де-факто восстанавливает свои национальные границы. Не полностью, этот процесс только начался, но он идет. То же самое происходит и с массой других вещей, в том числе и в экономике. Одни принимают одно, другие другое. Поэтому эта структура, она уже как бы давно потеряла связь с землей. И во всяком случае перспектив ее развития, особенно после Брексита, особенно не видно. То есть на самом деле сейчас идет тренд в обратном направлении. Я думаю, что Лавров его достаточно точно уловил. Ничего тут сверхъестественного нет. Пожалуйста, Саша.
Я тоже шумно дрожу от возмущения, что Евросоюз предъявляет к нам претензии, а мы вынуждены предъявлять к национальным государствам. Непонятно, правда, что это мы к национальным предъявляем. Давайте Брюсселю предъявим. Только это не мы его занимаемся, а Лавров.
Ему легко предъявить, он ни за что не отвечает.
Вот он, нет. Значит, но, значит, как выясняется, так сказать, если бы кто-то, так от Лавров собрался бы предъявлять претензии Брюсселю, так сказать, они бы носили обоснованный характер. Потому что они договорились, что по иностранным делам они какую-то часть делегируют Брюсселю. И Брюсселю выполняют эту вещь. Я не понимаю, почему я должен по этому поводу шумно дрожать. Меня возмущает, что да, вот это вот так. Но они договорились так, они решили, что вот Брюссель занимается этим, а мы занимаемся этим. Mm-hmm. Более того, так сказать, то, что они применяют разные правила с точки зрения ковида, того же самого, там ограничительной зоны и все прочее, у нас субъекты федерации принимают разные решения. Mm-hmm. Например, Чечня и Удмуртия взяли, приняли другие решения. И что тут такого удивительного? Это говорит о развале России, что ли? Это не говорит о развале России. Mm-hmm.
Я что хочу сказать, чтобы вы поняли, почему я так скептически отношусь к Евросоюзу, потому что я на самом деле сотрудничал с ним еще в начале 90-х годов, и делали мы это совместно с моим французским партнером, и он мне как бы свои мысли, человек он был достаточно циничный и хитрый, вот, он высказывал свои мысли, так сказать, европейские в данном случае мысли, французские по поводу Евросоюза достаточно прямо. Он говорит, понимаешь, вот каждое правительство в каждой стране, оно отвечает перед своими налогоплательщиками. У них бюджеты, дефициты, там что-то не сходится, профсоюзы буянят. В общем, короче говоря, вот полный бардак. И ты представляешь, Евросоюз – это такая контора, которая вроде бы имеет европейское правительство, которое ничего не зарабатывает, оно получает просто по 2%, так сказать, ну тогда был 1% от доходов каждого государства. И имеет единственной своей задачей этот процент потратить. В масштабах Европы это вылезает, кстати, приличная сумма. Вот. У них никогда не бывает каких-то дефицитов, потому что они делят чужое. В общем, короче говоря, это вот такая вот шарашкина контора, с которой легко проталкивать там разные проекты, финансовые планы, чем мы, собственно, и занимались. Вот. И таким образом зарабатывать себе на жизнь. Поэтому отношение европейцев к этому делу, оно, к Европейскому Союзу, оно достаточно такое прохладное. Ну, за исключением тех стран, которые, естественно, от него выигрывают. Выигрывают конкретно страны Балтии, потому что они получают больше, чем отдают. Больше всех выигрывает Польша. Это на сегодняшний день самый большой потребитель ресурсов Европейского Союза. То есть, она где-то 12 миллиардов, по-моему, евро в год получает и 3 миллиарда отдает в качестве взноса Евросоюз. Баланс понятен. Но нервозность со стороны европейских стран тоже понятна. Если Польша на самом деле стоит в фарватере американской политики, если у нее даже резервная валюта не евро, а доллар, то спрашивается, а почему же она деньги берет из Европы? Ну и брала бы их из Соединенных Штатов, тем более, что они сами их печатают. Это все векторы напряженности, которые проявляются в том числе и по отношению к Евросоюзу. Пожалуйста, Саша.
Я тоже возмущен Брюсселем, Прибалтикой, Польшей, кем там ты еще назвал. Но не сильно. Я возмущен, но не сильно. Потому что не мои деньги. Вот когда Кремль, так сказать, забирает у меня деньги и не отчитывается за них, вот тут я возмущен сильно. А когда я что-то там в Брюсселе у кого-то взял и за что-то не отчитался, пусть они с него спрашивают. Пусть они с него спрашивают. Это их европейские проблемы. Они или спрашивают, или не спрашивают, если они. Вот они устроили свою жизнь так. Мне-то пофигу, по большому счету. Я возмущен, я вместе с тобой. Черт знает что, брюссельские бюрократы, козлы полные. Все ты правильно говоришь. Но у меня нет дрожи в голосе по этой части. Плевать мне на брюссельских бюрократов и на то, что они там берут, что-то не берут. Помогают они Польше, помогают они Прибалтике, не помогают они Прибалтике. Да мне начхать на это дело. Это их бабки. Меня возмущает, когда в Кремле, так сказать, у меня забирают бабки, и этот идиот занимает целый взвод отравителей, которые ездят за Навальным. Вот это меня возмущает сильно. А то, что там где-то что-то в Брюсселе, так сказать, сперли, не сперли, неэффективно использовали средства. У нас эффективно дворец построили. Прям эффективнее некуда. Вот это меня возмущает сильно. В отличие от Брюсселя, Польши и Прибалтики.
Я не говорю, что они используют свои средства неэффективно. Как раз поляки и прибалты, они вполне хорошо живут за счет Евросоюза в том объеме, в который есть. Меня это не возмущает. Я просто объясняю, какая ситуация существует внутри Европы. Мы можем это игнорировать или не игнорировать. Но у нас
Пожалуйста, развалится. Пройдет 2-3 месяца, развалится. Ты прав.
Хорошо. У нас тема сегодня, я не говорил, 2-3 месяца развалится. Это ты специалист по прогнозам. Я эти прогнозы не даю. Я просто тебе говорю, что ситуацию в Европе надо понимать. Поскольку у нас эта тема сегодня, что такое отношение с Евросоюзом и к чему ведет этот разрыв. Надо объяснить ситуацию внутри Европы. Вот я тебе говорю так, как я ее знаю. Даже не понимаю, а знаю. И поэтому ничего здесь удивительного нет. Здесь никакого нет надрыва, волнения, пересчитывания чужих денег. Да, действительно, они так устроили. Они так устроили, что вот Западную Европу обирают сейчас в пользу Восточной. С моей точки зрения, это благо. Потому что хватит обирать для этого дела Россию и Советский Союз. Та же самая Прибалтика жила в два раза лучше, чем все остальное население Советского Союза, именно потому, что за счет остального Союза им строились предприятия, повышался уровень жизни, там и прочее, прочее, прочее. Сейчас вот это все благо, оно пересыпалось назад. И слава Богу, что это хотя бы не на нашей шее находится. Ну, так здесь никакого возмущения нет, здесь просто есть картина, как она отстоит на самом деле. И в этой картине на самом деле отношения с Евросоюзом для нас, они, значит, на сегодняшний день практически ничего. Рвать-то нечего. Поэтому, если, так сказать, Лавров из этого сделал какой-то политический тренд, что, мол, типа, мы готовы к разрыву отношений. Да ради бога, очень легко быть готовым к разрыву отношений, которых уже не существует на сегодняшний день. Так что речь идет просто о какой-то формальности. Никакой драмы, я подчеркиваю, ни с точки зрения торговли, шенгенских виз, санкций или антисанкций, это не несет. Все санкции, которые были наложены, они наложены, наложат еще. Это вне зависимости от того, будут у нас отношения с Евросоюзом или не будут. Поэтому это ровным счетом ничего не меняет, кроме некоторых сдерживающих Россию обязательств, которые, на мой взгляд, лучше было бы реализовать действующим режимом, чем тем, который правительством, которое придет ему на смену. Вот пусть этот режим и разорвет отношения с Евросоюзом, и слава Богу. Вот, нам не придется этим заниматься. Это только положительный тренд, на мой взгляд. Ну что ж, может быть, к вопросам перейдем, Саша, если ты не против.
Хорошо.
Угу. Так. Вот и вопрос сразу. Не считаете, что на самом деле разрыв с Европой и санкции нам на пользу? Поднимемся с колен, возродим промышленность, установим памятник Путина на Лубянке, введем талоны на продукты. Ура! Саш, это прямо для тебя, я считаю, сказали. Ну, как ты прокомментируешь?
Уместный сарказм.
Я добавлю еще сарказма, да, к этому утверждению. Хочу сказать, что, например, чтобы тут вкусного выбрать. Талоны на продукты, да. Талоны на продукты уже существуют в Соединенных Штатах. И никто от этого не парится. Ничего, существует. Кстати, уже несколько десятков лет. И как-то нормально. Вот у нас тоже говорят о введении талонов на продукты по образцу американских. Но, по-моему, эту тему не очень живо там поддерживают правительство, так сказать. Это, естественно, расходы там, то все. Но Америка сама печатает доллары, ей проще. Вот. Но это существует. Это, в общем, так сказать, такая новация, которая уже с бородой. В Европе такого нет, правда. Это да. Все. Насчет памятника Путина на Лубянке. Там на Лубянку уже есть претендент. Вот, и, по-моему, он гораздо больше ей подходит, чем гипотетический памятник Путину. А что касается поднять с колена, возродить промышленность, то этому-то все равно придется делать. Но вот наследие 90-х годов и начало его друзей с Европой, вот этих вот самых Ельцина, Козырева, Гайдара, Чубайса там и всех прочих, которые губили нашу промышленность, собственно, под лозунгом того, а нафиг ее развивать. Вот дешевле же купить в Европе. Вот мы в этом дешевле купить сегодня живем. Знаете, вместо авиационной промышленности, которая была как минимум второй в мире, и ведущей авиакомпании в мире, которая летала на всех отечественных самолетах, на сегодняшний день имеем то, что имеем. Вот так вот и с остальными предприятиями точно так же. Я вообще по первой специальности инженер-механик, поэтому я примерно представляю себе, какие предприятия где находились и что с ними теперь стало. Хотя бы на уровне московского региона. Поэтому, ну что, что... Я в свое время, так сказать, свою практику проходил на заводе имени Орджоникидзе, вот недалеко отсюда. Сейчас там такой великолепный рынок купи-продай. Вместо него прямо в тех самых корпусах, где производились станки числовым программным управлением. Вот все вот это самое. на тех самых коленях, на которых мы сегодня стоим и в честь кого стоим. Так что пора бы действительно, если разрыв с Европой в этом поможет, я глубоко за. Пожалуйста, Саша.
Я тебе более того скажу. Если бы это было просто, так сказать, европейские страны по раздельности разваливают нашу промышленность, такого бы они эффекта не достигли. Только благодаря тому, что они в Брюсселе объединились, у них это все получилось очень хорошо. Все развалили и рынки построили.
Развалили не они, развалили местные. Но местные как раз развалили их на фоне того, что сейчас мы покончили с коммунизмом, и началась наконец-то мир, дружба и жвачка. Вот и все. И вот мы тут теперь, ничего уже нам больше не надо. Ну, мы же помним, мы жили все эти годы. Мы представляем, что это такое. Так что местные, причем с Европа. Ну, Европа поспособствовала, сколько могла, это правда. Но в основном Штаты.
Да, да, да. Брюссель, там такие, у них, у каждого брюссельца, у него зубы растут такие здоровенные. Рога и хвост, и копыта. Если увидишь такого человека, это из Брюсселя, значит.
Это точно. Ну, Брюссель здесь, если уж честно говорить, то он действительно ни при чем. Это в основном Штаты постарались, и эти друзья были все штатовские. Ну, это история 90-х годов достаточно известная. Так, еще вопрос. ЕСПЧ, сейчас минуточку. ЕСПЧ потребовал освободить Навального. Может ли правило 39 заставить его выпустить? Что думаешь, Саша?
Может.
Коротко тоже отвечу. Нет. Так, еще вопрос. Смирнову, почему Советский Союз не смог создать аналог Бреттон-Вудской системы и сделать рубль мировой валютой, как Штаты сделали доллар? Например, можно ли было также рубль к золоту привязать? Вы знаете, проекты такие были, действительно, но у Штатов было два крупных преимущества. Во-первых, по итогам войны в них оказалось на фоне разрушенной Европы четверть промышленного производства всего мира и как минимум четверть золотого запаса, если не больше. Потому что вначале с ним все-таки расплачивали золотом, а уже потом дело дошло до ленд-лиза, в том числе и Британии. Поэтому, когда речь шла о привязке доллара к золоту, а это шло еще даже до конца мировой войны, то речь шла на самом деле о простом. О том, что золото это действительно мировой валютный эквивалент, но рассчитываться им крайне сложно. То есть, когда тебе надо, так сказать, чем-то заплатить, ты берешь и это золото и начинаешь его перевозить. Ну, вот классический пример, один из такого рода, что где-то в середине, в 42-м году, мы расплачивались с Британией за некие поставки. Тут не все было даром, не все по ленд-лизу, это так я замечу в скобках. Вот. И легкий крейсер, Эдингтон, который вез вот это вот золото, вот каким-то образом из всего конвоя, который шел в Великобританию, оказался потоплен только он. Его потом долго искали, нашли это золото, поднимали, почти подняли все это было, поделили там между СССР и Великобританией, или Россией и Великобританией, тогда я уже не помню. Но, в общем, короче говоря, это была целая история, то есть, что подчеркивает сложность оборота золота как такового. Второй вариант. Депонировать золото, например, в английском банке или там в Форте Нокс, как это сделали там некие западные страны. Всегда остается вопрос, а тебе его отдадут? Вопрос не пустой. Ну, вот, например, у Венесуэлы было золото депонировано в английском банке. Ну, так, на пустяки, миллиард долларов. А британское правительство сказало, а мы ваш вклад замораживаем. Потому что ваше правительство, на наш взгляд, не вполне законное. И вообще оно репрессии против кого-то проводит. Может, против Гуайдо, а может, тоже против Навального. Ну, неважно. Вот возьмем. Мы у вас не изымаем это золото. Упаси бог. Мы не воры. Тут страна, так сказать, честной конкуренции и любви к частной собственности. Мы просто не даем вам им пользоваться. И дальше вот как вы живите, как хотите. С иранским, кстати, золотом происходит то же самое. Поэтому с этой точки зрения. Золото очень неудобный товар. Его и держать где-то неудобно, его и возить неудобно. Введение доллара было вызвано именно тем, что доллар позволял, с одной стороны, осуществлять безналичные расчеты, то есть не перевозя физически что-то в объемах там, туда-сюда. А с другой стороны, он был единственной на тот момент валютой, которая реально могла быть к этому процессу привязана. Тут же самый большой запас, тут же Соединенные Штаты, тут же их мощности и так далее, и так далее. Вот откуда это все сложилось. У России таких факторов не было. И у Советского Союза таких факторов не было. Поэтому здесь вопрос не просто привязки там, рубля к золоту и возможности их размена, а к участию именно валюты во всемирном обороте, которая была задействована вот этой вот Бреттон-Вудской системой. Пожалуйста, Саша.
Когда ты говоришь о том, что четверть мировой промышленности сосредоточилась в Соединенных Штатах, это точно отражает ситуацию, сосредоточила себя. Они там построили эту промышленность, вот эту самую четверть. Европейцы друг друга убивали и разрушали эту промышленность, а Соединенные Штаты построили, сохранили и развили. И действительно у них появилась возможность сделать свою национальную валюту мировой валютой. Они этим делом воспользовались сначала через Бреттон-Вудскую систему, а затем и ее отменили и сказали, да плевать на золото, и без золота мы это печатать будем. И продолжают печатать до сих пор. Когда надо больше, когда надо меньше. И выполняют свои обязательства до сих пор по долларам. Хотя, казалось бы, пирамида чистой воды, мавродики. Ничего, вот как-то выполняют. В частности, благодаря тому, что они у них построилось много промышленности.
Ну, эта промышленность уже в значительной мере ушла кто в Китай, кто еще куда. И вот, собственно, именно поэтому Трамп и поставил вопрос о ее возврате обратно в Соединенные Штаты. А что касается выполнения своих обязательств, то это извините. Вот в 1972 году, когда Никсон отменил размен доллара на золото, размен этот стал производиться по рыночному курсу, который сейчас, кстати, из той цены... Это тройская унция золота за 35 долларов. То есть 31,2 грамма, если не ошибаюсь. Да? Ну, практически доллар за грамм. Сейчас дошла там до 1500 долларов за грамм. Вот это выполнение своих обязательств вот ровно в этих рамках. Точнее говоря, уже и обязательств нет с 1972 года. Но, в общем-то, то, что это, по большому счету, как ты их назвал, мавродики, ну, в общем, да. Только мавродики, которые имеют всемирное схождение. И поэтому от них отказаться... Каждый, кто от них откажется, он нанесет ущерб себе. Если у Китая одних депозитов там на триллион долларов с лишним, ну что, рухнет доллар, значит, рухнет и этот триллион. Китаю это невыгодно, равно как и всем другим. То есть, это система такого взаимной увязки и взаимного страха, если угодно. Да, пожалуйста, Саша.
Рубль-то меньше инфляционировал. Надо было и рубля, конечно, делать. Мировую систему, так сказать. Вот они сейчас бы мы их напрягли, так сказать. У нас сколько-то, у них в 1000 раз, а у нас в 1000000 раз изменился курс. Вот бы мы нагрели весь мир. Надо было делать свою кремлевскую какую-то систему, так, из которой так и положить два куска золота и сказать, что они обеспечивают все наши рубли, так сказать, а потом допечатать рублей, как это сделали с инфляцией в 90-х годах.
Ну, это так не делается, это понятно. Вообще в этом роль, если уж на то пошло, самую большую роль в этом сыграли даже не рост экономики Соединенных Штатов во время войны, потому что и в первую очередь за счет роста производства военной продукции, потому что надо понимать, ее не будешь делать где-то на аутсорсинге, это то, что делается прямо у себя. Но в первую очередь еврейские банкиры, которые массово мигрировали из Лондона, который был до этого мировым финансовым центром, эмигрировали в Соединенные Штаты, там как бы же обжились корнями, пустили корни. И, по сути дела, создали эту Бреттон-Вудскую систему. То есть, в общем, корни ее находятся там. Так, что еще тут? Смирнову, считаете ли вы, что Навальный инициировал кому в самолете? Нет, конечно, не считаю. Просто если думать, что каждый раз кома берется вследствие отравления новичком, то это тоже ошибка. Я уж не говорю про то, что новичок... На сегодняшний день, я думаю, это самый безобидный яд, если его вообще можно считать ядом. От него никто не умирает. Вот Кивелит только не повезло. Но он, наверное, у него настоящий был цевичок, такой крепкий, ядреный. А это уже оставшийся, выдохшийся. Ну что с него взять? Пожалуйста, Саша.
Не повезло Кивелиде, его секретарше, бомжихе в Лондоне, Карамурзе.
Карамурзе тоже, они все по новичку, да?
Я точно не знаю, но отравили. Но меня больше всего вообще эта история
новичок увлекает. Новичок наверняка, другого яда.
Меня увлекает не вариации слов про новичок, так сказать. Это можно, так сказать, упражняться здесь в этом деле много. Меня, так сказать, прекрасно радуют ответы Кудрявцева, которому позвонил Навальный. Он отвечал четко. Ни мы, ни мазали, ни новичком, ничего. Отвечал четко. И все это мы слышали, что он говорил. И после этого ничего проверить никто не сумел. Не появился другой Кудрявцев и сказал, как это так, никто мне не звонил или звонил не так, а я вообще не чекист, а вовсе даже слесарь Сидоров. И ездил, так сказать, куда там, в Томск или в Омск, ездил по своим делам, вот у меня командировочный совет. Не появился. Вот вся, вся отечественная система идет, агитирует о том, что, значит, фейк это отравление, а человек не появился. Вот как-то не нашли человека, который сказал, да нет, ну как же так, я вот все 15 раз я ездил случайно с Навальным, так и туда в командировку, сюда в командировку. Случайно все. Каждый все 15 раз. Вот не появились такие люди. А могли бы быть.
Ты знаешь, я думаю, что многие из наших слушателей, они, наверное, может быть, я догадываюсь, не слушали вот этот вот диалог между Кудрявцевым и Навальным. Я прослушал его. И действительно прослушал от начала до конца. И внимательно. Я понимаю, что его полчаса первые из 42 минут... Там Навальный всячески пытался раскрутить на признание о том, что он там подсыпал новичок. Ну, не подсыпал он его. Ну, что поделаешь. Он мыл трусы, которые они использовали для того, чтобы проверить реактивами, есть ли у него какая-то там отрава. Ну, все. Ну, ничего больше из этого нельзя выставить. И вот начинается здесь глубокомысленное рассуждение, так сказать, Навальнят о том, что не, ну, на самом-то деле отравил. Это он Навальному в трусы подсыпал этот новичок. Хотя он там оказался на 3 дня позже, как Навальный улетел в Германию, и на 2 дня еще позже, чем
он вообще... Все 15 раз он съездил...
Это анекдот, Саш, это анекдот. Ну, ну что поделать. Это, из этого анекдота хочется вытянуть какое-то более серьезное последствие. Но на самом деле его там нету. Как говорится, трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Ну, ну что делать? Ну, приходится Кудрявцеву пользоваться неимением лучшего.
Надо послушать, послушать этого Кудрявцева, чтобы он рассказал, как он ездил. Тут стирал, тут стирал, тут стирал, тут стирал. Пусть расскажет, я же не против. Есть, есть вариант, что он ездил и застирал.
Есть. Заодно и бутылку пусть достанут. Ту самую, на которой был вначале яд, а потом куда-то она делась. И вообще, все гульфику свелось. Ну, там много смешного, но, господи, сколько можно смеяться над одним и тем же анекдотом. Так, интересно, что именно, еще вопрос. Интересно, что именно страны Европы, которые ближе к России на границе, имеют наиболее конфронтационное отношение к России. Видимо, связано с историей и прошлыми войнами. Вы знаете, я думаю, не только и не совсем. Потому что... Я вам уже рассказывал в нескольких случаях, что вот у меня был личный опыт, да, общения с эстонскими и вообще прибалтийскими экономистами в 80-х годах на семинарах у Гавриила Попова, когда они так, отстаивая концепцию так называемого республиканского хозрасчета, была такая модная в конце 80-х годов, говорили, ну, знаете, вот лучше быть, так сказать, головой у мухи, чем жопой у слона. У них была такая любимая поговорка. Имелось в виду, что эти маленькие, но гордые республики, если они мухи, но со своей собственной головой, то они будут гораздо лучше жить, чем жопа у такого большого слона, как Советский Союз. Хотя они по уровню получаемых доходов далеко с жопой не являлись. Вот. Но тем не менее, выяснилось, что как только они обрели независимость, что на самом деле она вот даром никому не нужна. Потому что кормить их за свой счет никто не собирается. А кормил до этого Советский Союз. Значит, поэтому понятно было, что надо было присосаться к какой-то новой матке. Вопрос какой? К Европе просто так не присосешь. Там все делается через Соединенные Штаты, то есть через НАТО. Им тогда же прямиком сказали, как, собственно, и всем примкнувшим к Евросоюзу странам, что те, кто хочет вступить в Евросоюз и, соответственно, получать какие-то от него там доходы, бюджеты, свободные границы и прочее, он должен вначале вступить в НАТО. Вот нравится или не нравится, надо делать так. Поэтому, так сказать, прибалтийские, собственно, государства сориентировались очень быстро. Тем более, что у них вот эта гибкость спины была развита достаточно давно. Ну и что, и присосались вот в данном случае к Соединенным Штатам. У них, у Соединенных Штатов есть своя фишка. Им нужно для того, чтобы Россия, так сказать, меньше путалась под ногами во всех международных делах, надо, чтобы она была занята какими-то конфликтами у себя по краям. Вот поэтому Прибалтика, Украина, Белоруссия, если повезет, Грузия там туда-сюда, это все зона их интересов. Вот сделаем там шпильки так, чтобы, так сказать, Россия сконцентрировалась на ним. Тогда такая была у них идея, такая она остается и по сегодняшний день. Такая геополитическая, ее там ни Трамп, ни не Трамп изменить не в силах. Поэтому эта конфронтация задается тем, на кого работаешь. Вот чей марионетка под ту музыку и пляшешь. И это нормально. К сожалению, это может быть цинично, это может быть слишком так примитивно и просто, но это так, это сдается. С точки зрения экономики, например, ну, грубо говоря, балтийским странам, которые имеют доход основной или имели основной доход, во всяком случае, в 90-е годы, от того, что через них транзитировали грузы, которые Россия дальше направляет за границу, допустим, тоже сырье, как в обратном направлении, там товары и так далее, им выгоднее было всего стоять в положении Финляндии. То есть там, где есть, как говорится, вот дружеские отношения с соседом, и, пожалуйста, там Европа свои дела делает, Соединенные Штаты, да, а мы вот дружим, и за это что жиреем. И Финляндия жирела за это действительно там, ну, практически все послевоенные годы. Несмотря на то, что она была тоже потрепана войной и, кстати, лишилась многих своих территорий. Для прибалтов, видимо, в частности, такая позиция показалась не очень удобной. Да, ну, что это там, зарабатывать, жиреть, так сказать, своим горбом, когда вот есть свиноматка такая большая, к которой можно присосаться. Мы раньше в одну сторону присасывались, теперь в другую. Ну, что, что меняется? По сути дела, ничего. Поэтому эти отношения отчасти заданы, и ничего в них удивительного нет. Ну, они не образовались сами собой, я вот к чему это все говорю. Так. Вот еще вопрос. Европа и Кремль исполняют нанайских мальчиков. Как грабили РФ, так и дальше будут. С весельем и улюлюканьем. Кто еще верит в серьезность кремлевских балаболов? Ну, в общем, да. В общем, да. Я тут... Мне трудно что-то возразить по существу. Вот. Вообще, когда эта борьба нанайских мальчиков совершалась достаточно мирно, так, с почесыванием спинки друг к другу, то это было гораздо противнее. Если сейчас это уже приобрело более конфронтационный характер, то это как-то выглядит хотя бы более разумно с русской точки зрения. Так что по существу вопросы, да, и в общем, так или иначе, все равно нацелены на ограбление России, каждой со своей стороны. Так. Вы все время говорите о наказании люстрации пособников режима. Так откуда возьмутся списки этих людей? Их нет и не будет. Саш, что ты думаешь?
Еще раз подробнее, как я пропустил.
Вы все говорите о наказании иллюстрации пособников режима. Так откуда возьмутся списки этих людей? Их нет и не будет. Вот такое мнение.
Они есть и будут исполнены в лучшем виде. Опять же, я сторонник не иллюстрации, а проскрипции, если быть точным.
Вопрос, откуда возьмутся списки этих людей?
Ну, смею вас уверить, они существуют в электронном виде. Ну, есть же, так сказать, это. Есть эти самые штатные расписания, которые записаны, зашифрованы, так сказать, они легко поднимаются. Это не является проблемой. Вы как-то надуманные какие-то проблемы. Что вы думаете?
Ну, имеется в виду, что кто-то ведет перечень людей, которых необходимо иллюстрировать или нет. Вот, наверное, я так понимаю.
В ходе судебной реформы по первому разу совершенно точно. Чего тут сомневаться? И не надо никого отфильтровывать. Судьи всех вот надо выгнать.
Ну, я вообще не сторонник люстрации. Это вообще люстрация, это такой любимый демократический ход, вот, когда всех без оглядки надо вычислить, так сказать, а их места потом занять. Вот. Но я полагаю, что здесь нормально функционирующие судебные системы, или во всяком случае революционных трибуналов, для этого будет вполне достаточно, чтобы определить эту вину не на основании общего единодушного одобрения, а конкретно применительно каждому, так сказать, участнику. Кстати, попытка создания такого трибунала уже была у нас в Национальной Ассамблее. Вот. Правда, ее либеральные наши друзья как бы забойкотировали. Вот. Но действительно, попытка такая была. Так, вот еще вопрос. Казаки будут мониторить высказывания в соцсетях. Казаки молодцы, народ их любит. Что ты думаешь, Саш?
На прессе казаков никогда не любили.
Да, как все революционные. Да.
Очень плохие отношения всю жизнь были.
Не, ну я не знаю, это все, понимаете, это все как-то на уровне любительства. Хотя я допускаю, что то, что называют сейчас казаками, будет означать, в общем-то, реально стукачество. То есть кто-то куда-то настучит, так сказать, и это потом будут проверять. Скорее это привык. Я не думаю, что здесь специально эта проблема казаков. Это скорее призыв доносить. Вот, скажем так, если вы увидели какое-то не то неправильное высказывание, настучите, и, так сказать, мы отреагируем. Я думаю, что это так надо понимать.
Сразу станет казаком.
А?
Что? Сразу станет казаком. Настучал, стал казаком сразу.
Да. Так, еще вопрос. Что вы можете сказать об импорте съедобного и экспорте фуражного зерна в РФ и в СССР? Разве это нормально и необходимо? Вы знаете, с зерном вообще какая-то странная история, да? Потому что я просто ее отмечаю как феномен, да, что в СССР действительно была проблема с экспортом зерна, с импортом зерна, его импортировали, начиная с хрущевских времен, кстати. В сталинские времена его не импортировали. Ну и до Сталина тоже. Вот. После этого, так сказать, вот начался регулярно проблема, кто нам продаст зерна, не продаст зерна. Появилась даже такая книга Паршева, наверное, Саша ее тоже помнит, «Почему Россия не Америка», который, в общем-то, на тезисах, которые выдвигал еще Ключевский, о том, что, так сказать, география определяет как бы политику и экономику там того другого государства, выдвигалась идея, что, в общем, мы расположены в зоне рискованного земледелия, где постоянно, так сказать, то не урожаи, то снегопады, то хрен знает еще чего. А Соединенные Штаты, они как бы живут вот в шоколаде, в хороших условиях. Хотя там тоже торнадо, а вот сейчас вот вообще на три четверти они покрыты снегом, там, среди прочего. Но вот как-то прошло иное количество лет, уже после Советского Союза, и вроде бы опять стали первым экспортером зерна фуражного. Я не знаю, тут что-то надо глубже разбирать, так сказать, в экономической подоплеке этого дела. Для меня этот феномен пока не окончательно ясен. Не окончательно ясен, почему была такая проблема, так сказать, в Советском Союзе, и почему ее совершенно в ноль не стало сейчас. Вот, это требует некого разбирательства, действительно, понимания. Так что вот это то, что можно сказать об импорте и экспорте. Так. Вот еще вопрос. В США food stamps это не талоны на продукты, их выдают безработным, а черные там не работают поколениями. Ну, у нас-то, когда речь шла о продуктовых карточках, о которых спрашивал наш первый слушатель, речь о них шла именно не потому, что не хватает продовольствия, а потому, что надо кому-то распределять это продовольствие вот по типу food stamps. То есть речь шла о заимствовании этой системы. Это не продовольственные карточки в смысле рационирования продовольствия, так как это было там в годы войны, например, там, и так далее. Понятно, что речь идет об аналоге food stamps. А то, что там получают их безработные и не работают поколениями, это да, известный феномен. Так, еще вопрос. Три лаборатории распространили ложь об отравлении Алексея Навального. Ну, что вам сказать? Одна из них была лаборатория Бундесвера. Две другие, французская, по-моему, и шведская, о которых шла речь, назвать их отказались. Ну, вот как-то так. Анализы все равно эти не передал в Россию никто. Ни в ОМЗ не передал, ни так далее. Ну, чего? Ну, нету. Ну, а так лаборатории три. Могло быть и пять. Могло быть и десять. Результаты все равно неизвестны. То есть, это... Как бы поглядите в наши честные глаза, разве они могут лгать? Саш, вот тебе замечание. У тебя сильно ухудшился звук. Это, наверное, может вот, из-за микрофона?
Начинаешь с одним звуком говорить. Я купил еще одни себе наушники, может быть, что-то изменится. Применю их в следующей итерации. Потому что вроде наушники есть, но у них нет этой говорилки. И по этой причине, скорее всего, звук очень плохой. Она где-то здесь в ухе запрятана. Я не знаю, что с ними делать.
Да, у тебя уже компьютер бастует. Так, и вот еще к сведению Смирнову. Ответ на вопрос, почему переобулся Караулов, меня не удовлетворил. Но это из прошлой передачи. Полез искать на Яндексе. У Караулова в июне начнутся передачи на Пятом канале. Идут переговоры с Первым. Что думаешь, Саш?
Пока он очень оппозиционен и очень резв. По этой части началось это с Нового года, то есть уже больше года происходит, я имею в виду предыдущий год, то есть уже больше года. Он очень радикален и не критикует очень небольшое количество чиновников, трех-четырех, а остальных в ух и перья несет. И мне это очень нравится, так сказать, мне его симпатична его нынешняя позиция. Но он иногда перегибает палку, с ним иногда случается, но это как бы мелочи. В основном это блестящая журналистская работа, и он с нужными паузами рассказывает, с нужным юмором, с нужным пониманием, с нужным употреблением своего опыта, который у него, конечно, колоссальный. Так что, вот что я могу сказать.
Посмотрите, ну, от себя канал, скажу, и... скажу, что мне лично вот Караулов по стилю своего передач, подчеркиваю, по стилю, а не по содержанию, мне это не нравится. Но это личное впечатление, оно вот, вот как бы есть какие-то журналистские приемы, которые кому-то нравятся, кому-то нет. Вот мне они как-то, ну, не знаю, не заходят, как это сейчас модно говорить. Что касается передач, которые начнутся в июне, на Пятом канале идут переговоры с Первым. Я, вы знаете, ну, переговоры можно вести когда угодно, о чем угодно. Я только думаю, что люди, которые демонстрируют оппозиционные нынешней власти суждения на телевидении, как-то не появлялись уже очень давно. Ну, я думаю, так года с 93-го, и то, если брать в расчет тот период, который был до государственного переворота. Потом это просто исчезло. Поэтому предполагать, что он останется как бы с теми же взглядами, но начнет выступать на Пятом канале и потом на Первом, ну, я очень сильно сомневаюсь. Может быть, у него передача какая-нибудь будет другая, типа там «В мире животных», да, или что-нибудь еще такое же травянистое. Вот. Но так, по большому счету, в это поверить немножко трудно. Давайте доживем до этого и посмотрим. И тогда, когда мы это увидим все вот в июне, как вы пишете, мы тогда и просудим, там, правильно ли успел переобуться Караулов, не успел переобуться, и для какой, с какой стати он это сделал. И, кстати, сохранил ли он свои взгляды в тех передачах, которые он будет вести на Пятом и, вот, как вы говорите, на Первом, тем более, канале. С удовольствием увидим, посмотрим на все это, заодно и скорректируем свои точки зрения, если будет что корректировать. А сегодня спасибо вам за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Вольвера ТВ на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания, всего хорошего.